Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача «Картинки с выставки», которую ведет Александр Геннис. Речь пойдет о выставке «Зигмунд Фрейд. Конфликт и культура» в Еврейском музее Нью-Йорка. Собеседник Генниса – музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 8 июня 1999 года.
Музыкальная заставка из Мусоргского говорит о том, что в эфире очередная передача нашего радиоцикла «Картинки с выставки». На этот раз предметом разговора послужит выставка «Зигмунд Фрейд. Конфликт и культура», которую с большой изобретательностью устроил Еврейский музей Нью-Йорка. Как всегда в передачах, связанных этой рубрикой, мы сперва поговорим об экспозиции, а потом проиллюстрируем ее музыкальными произведениями, связанными с героем нашей сегодняшней программы. Любовно устроенную кураторами Фешенебельного еврейского музея Нью-Йорка, в основном составляют 130 экспонатов Вашингтонской библиотеки Конгресса, которая хранит 80 тысяч объектов Фридианы. Помимо этого, в экспозицию вошли и вещи, одолженные в двух европейских музеях Фрейда, лондонском и венском. Кстати, в последнем мне приходилось бывать. Это квартира Фрейда, в которой сохранилось все, что в ней было при жизни знаменитого доктора, включая его пальто. Борис Михайлович Парамонов рассказывал мне, что, уходя из музея, он по ошибке попытался надеть пальто Фрейда вместо своего, но был вовремя остановлен. Этот многообъясняющий эпизод живо напоминает гоголевскую шинель, герой которой тоже был неравнодушен к чужой верхней одежде. Впрочем, не станем отвлекаться. В Нью-Йорке мемориальных вещей немного. Несколько статуэток, книги, гравюры и прославленная кушетка, этот станок психоанализа. Главное место в экспозиции занимают рукописи, первые издания монографий, акустические записи, отрывки из хроникальных фильмов. Кураторы музея хотели не рассказать о Фрейде, а дать нам возможность побыть с ним, прикоснуться к его противоречивой личности и двусмысленной славе. Хотя уже 100 лет прошло с публикации эпохальной книги «Интерпретация сновидений», история так и не вынесла окончательного вердикта психоанализу. Не претендуя на это, выставка заставляет задуматься о месте Фрейда в жизни нашего столетия. Я, во всяком случае, именно этим и занимался. Разглядывая экспонаты, я понял, чего мне не хватает на выставке. Русского Фрейда периода гласности. Сейчас уже мало кто помнит, что первой в перестроечную эпоху книгой, вышедшей в коммерческом, негосударственном издательстве, был однотомник Зигмунда Фрейда. Вокруг него разгорелся скандал, тираж даже был арестован. Через несколько лет, однако, на развалах черного рынка Москвы лежало уже не одна, а множество книг и брошюр Фрейда. Они там оказались в забавном соседстве. «Психология бессознательного» рядом с историческими романами Валишевского, американской фантастикой и книгой неизвестного происхождения «Карьера секс-богатыря». Рынок знал, что делал. Фрейд пользовался не меньшим спросом, чем любовные приключения цариц и кухарок. Сам Фрейд однажды сказал:
«Философия не имеет никакого непосредственного влияния на большие массы людей. Она интересует лишь самую небольшую часть самого узкого верхнего слоя интеллектуалов, оставаясь для всех прочих малодоступной».
В Новой России это определение явно не работало. Русский читатель, многие годы лишенный возможности консультации у прославленного исцелителя больного сознания, жадно бросился на Фрейда. В свободном мире этот героический этап, конечно, давно прошел. Феллини говорил, что ему незачем изучать книги современных философов. Если их идеи того стоят, они проникают в сам воздух современности, в интеллектуальную атмосферу, окутывающую нас. Так вот, на Западе идеи Фрейда давно уже растворились в глубинах массового сознания. Не надо изучать психоанализ, чтобы ощутить его влияние. Оно проникает по тысячам каналов, от школьных учебников до рекламных картинок. Фрейд сам стал персонажем массовой культуры. Есть, например, масса шуток, построенных на Freudian slip, то есть на бессознательных оговорках. Мне приходилось видеть один кинобоевик, где волей режиссера почтенный венский профессор помогает Шерлоку Холмсу раскрыть преступление и заодно вылечиться от пристрастия к кокаину. Иллюстрируя связь Фрейда с поп-культурой, на выставке показывали множество отрывков из картин Хичкока, мультфильмов, телепередач. Короче, учение Фрейда так широко и так давно распространилось, что оно успело сформировать новые качества современного человека. Принято считать, что благодаря Фрейду он стал умнее. Пожалуй, главное достижение Фрейда – разоблачение просветительского мифа о добром человеке. Ведь именно отсюда идет основное заблуждение, рожденное в гордом XIX веке. Все проблемы, и социальные, и личные, поддаются техническим решениям. Прогресс неизбежно приведет к утопии. Фрейд же теоретически обосновал существование бездны человеческой души. Той бездны, которую не хотели замечать приверженцы позитивного мировоззрения. Фрейд вернул проблему зла человеку, разрушив иллюзию о бесконфликтном обществе всеобщего добра. После Фрейда мы уже не можем повторять утешительные истины прошлого. Мир справедлив, человек добр. Этот переворот сознания особенно значителен в литературе. Не зря Томас Манн предложил дать Фрейду Нобелевскую премию, причем не по медицине, а по литературе. Да и сегодняшние ученые норовят связать Фрейда не с Павловым, скажем, а с Шекспиром, Достоевским и Сартром. Фрейд действительно кардинально изменил литературу нашего века. Мир Джойса и Беккета, а оба они испытали сильнейшее влияние фрейдизма, совсем не похож на ту ясную и четкую вселенную, которую описывали писатели прошлого. Искусство XX века в целом отказалось от представления о человекоподобном космосе. Мир не похож на нас, как это казалось какому-нибудь Локтионову. Реальность сложнее и противоречивее, чем мы думали. Выйдя за пределы традиционного представления о художнике, превращающем хаос в гармонию, мы освободились и от предубеждений, от заданности критериев. Это открытие вело художника вглубь личности, раздвигало границы души, чтобы включить в творчество и все темное, непознанное в человеке. Не меньшее влияние Фрейд оказал и на социальное мышление. Его антропологические открытия противостоят мечте об идеальной общественной системе, поддающейся логическому истолкованию и запланированному улучшению. Путь Фрейда – это путь взросления, движение к взрослой мысли, к взрослому искусству, к взрослой жизни. Сам Фрейд говорил об этом в одной из своих последних итоговых лекций.
Нельзя объяснять судьбу людей из гипотезы, царящей в мире доброты или мировой справедливости. Землетрясения, бури, пожары не делают различия между добрым и благочестивым с одной стороны и злодеем или неверующим с другой. Не существует правила, согласно которому добродетель торжествует, а порок наказывается. И слишком часто насильник, хитрец, не считающийся ни с чем человек, присваивает себе завидные блага мира, а благочестивый остается ни с чем. Темные, бесчувственные и лишенные любви силы определяют человеческую судьбу.
В этой жестокой картине, в этих суровых истинах кроется горькое лекарство от дорогостоящих иллюзий, преступных заблуждений, наивных утопий. Школа Фрейда мучительна, но она необходима. Ибо, как сказал он в той же лекции, опыт учит нас. Мир не детская комната. Александр Генис. Мы продолжаем очередной выпуск картинок с выставки. Сейчас, по заведенным правилам, речь у нас с Соломоном Волковым пойдет о музыкальной интерпретации идей героя сегодняшней передачи Зигмунда Фрейда, о чем творчестве рассказывает прекрасная выставка в Еврейском музее Нью-Йорка. Вокруг нее, как обычно, сгруппированы интереснейшие мероприятия. Несколько семинаров об отношении Фрейда к еврейству, женщинам, юмору. Показ фильмов, включая удостоенную многих премий картину нашего соотечественника Андрея Загданского «Интерпретация сновидений». Однако главным из всех сопутствующих выставке событий мне представляется концерт «Фрейд и музыкальная Вена». он-то и перенесет нас ко второй половине передачи, в которой мы с Соломоном Волковым обсудим сюжет «Фрейд и музыка».
Самым подходящим композитором для интерпретации произведений Фрейда в музыке является, по моему мнению, Арнольд Шенберг, чей струнный секстет «Просветленная ночь» мы сейчас только что слышали. Кстати, я должен сказать, что после нашего с вами разговора, Саша, как-то о Шенберге, ко мне стали поступать претензии, что я, дескать, к Шенбергу отношусь негативно. Это вовсе не так. Я очень люблю сочинения Шенберга многие и очень уважаю его как композитора в целом. Мне просто представляется, что дорога, которую он в итоге выбрал, оказалась не столь благоприятной для развития музыки в целом в 20 веке. Но вот, скажем, вот эта «Просветленная ночь» является одним из самых моих любимых опусов и представляет из себя как бы идеальный аналог фрейдовскому психоаналитическому сеансу, потому что в этом сочинении Шенберга оно навеяно стихотворением Рихарда Демеля, и в нем рассказывается о том, как идет пара, мужчина и женщина, и женщина признается мужчине о том, что она ожидает ребенка, ребенок этот не от него, и это трагедия. Но в итоге вот этого собеседования оба они приходят к пониманию друг друга, и вот эта вот как бы трагедия, этот конфликт разрешается и наступает в музыке умиротворение. Так вот, проводится обыкновенно параллель с сеансом психоанализа у Фрейда, когда тоже конфликты такого рода в итоге разрешаются, и пациент уходит умиротворенно.
Что в области изобразительного искусства у Фрейда были викторианские вкусы. Он не доверял современному ему искусству, хотя, безусловно, именно Фрейд повлиял на его развитие. Фрейд терпеть не мог экспрессионистов и сюрреалистов, считал шарлатаном боготворившего его Сальватора Дали. Это приводит нас к вопросу о том, как Фрейд относился к музыкальному авангарду.
Парадокс заключается в том, что Фрейд не только к музыкальному авангарду, но и к музыке в целом относился как к надоедливому шуму, как шуму, который мешает ему работать. Причем, в отличие от Набокова, о котором вы как-то тоже говорили, и который, на мой взгляд, тут хитрил, рассказывая о своем якобы непонимании музыки, с Фрейдом как раз дело обстоит именно так. Все свидетельства людей, которые его очень хорошо знали, подтверждают, что Фрейд музыки не любил, и она его просто-напросто раздражала. Тем не менее, очень интересно, что, конечно же, фрейдовские взгляды, и вот в частности его сочинение об истерии, оказало решающее воздействие на творчество того же самого Шенберга. И, скажем, опус Шенберга «Ожидание», который называли иногда первым психоаналитическим произведением, он построен как прямое исполнение вот идеи Фрейда о бессознательном. Это такой монолог потока, монологические женщины полубезумной, которая блуждает по лесу и ищет своего возлюбленного. И когда она, наконец, натыкается на него, выйдя к дому, и возлюбленный лежит мертвый у этого дома, у крыльца, и она его начинает оплакивать, на самом деле непонятно, не убила ли она же сама этого возлюбленного. Она сама этого не понимает. И слушатель этого не понимает. И это все остается в воздухе. Это, по существу, идеальное воплощение идей Фрейда о бессознательном.
Музыка. Психоанализ оказал влияние не только на музыку, но и на ее авторов, на композиторов. Как известно, Сергей Рахманинов был одним из первых художников, который проходил сеанс психоанализа. Правда, не у самого Фрейда.
А сам Фрейд встретился один раз с великим композитором Малером. Это действительно была историческая встреча. Она состоялась в августе 1910 года, приблизительно за 40 недель до того, как сам Малер, к величайшему сожалению, умер. Это была преждевременная смерть. И он стоял перед лицом большого кризиса Малера. Кризис этот был обусловлен в значительной степени отношениями его со своей женой Альмой Малер. Она была поддающим большие надежды композиторам сама, и Малер буквально задавил ее композиторское дарование. И он вдруг ощутил, что он перед ней виноват, потому что получил письмо, которое поклонник Альмы, молодой, направил ей. Но по законам психоанализа, по фрейдистским законам, он это свое посылание запечатал в конверт и адресовал господину директору Малеру. И письмо пришло прямо Малеру в руки. Он его прочел, ощутил вот эту самую свою вину и договорился о встрече с Фрейдом. Вообще сейчас трудно себе представить, что можно было просто-напросто к доктору Фрейду попасть на прием. Ну, конечно, это делалось через взаимных знакомых и так далее. Это было тоже не таким простым предприятием. Тем не менее, Фрейд согласился, хотя, как я уже сказал, на музыку ему было в высшей степени наплевать, но личность Малера его интересовала. И вот что интересно, Малер трижды отменял свои встречи с Фрейдом, а Фрейд становился все более настойчивым, понимая, что это уже и есть прелюдия к вот этому сеансу психоанализа, вот эти отказы Малера. И когда они, наконец, встретились, то этот сеанс продолжался несколько часов. Малер остался им глубоко удовлетворенным и там сочинил стихи после этого, в которых тоже винился перед женой. И что самое интересное, что записи Фрейда об этой встрече сохранились и были опубликованы впоследствии Юнгом в книге, посвященной Фрейду. Вообще-то, по-моему, это, конечно, было нарушением закона о врачебной тайне. Этого нельзя было делать, но коли уж сделано, то мы знаем, о чем там шла речь. Так вот, Фрейд заключил после этой встречи, что главным конфликтом Малера была его фиксация на матери. И в своей жене Альме он тоже искал прежде всего отражение образа матери, называл ее она даже иногда так, как он называл свою мать, и хотел, чтобы лицо Альмы, которая была очень красивой женщиной, отражало бы следы страдания, которые Малер читал в лице своей собственной матери.
То есть он стремился воссоздать страдания, да?
Да, он хотел воссоздать, на самом деле, в своих отношениях со своей женой отношения между отцом своим и матерью. В записях, вот, которые остались после этой встречи, видно из этих записей, что именно Малер рассказал Фрейду. Рассказал он ему следующее. Один раз, когда он был еще мальчиком, после особенно какой-то жестокой перебранки между отцом и матерью, и в этой перебранке, конечно же, маленький Малер стоял на стороне матери, он выбежал на улицу, чтобы больше не слышать этого ужаса, чтобы куда-то от него убежать, выбежал на улицу, и там он услышал, как шарманщик играл немецкую народную песню. Это очень интересная вещь, потому что в этом как бы читается, как в зерне, вся музыка Малера, потому что вся музыка Малера впоследствии была построена на том, что он вот эти народные мотивы, народные ритмы трактовал как трагические. Он вот эту банальность...
Ярмарочную музыку.
Да, в ней он прочитывал глубокий конфликт. И это стало основой музыки Малера, и это стало основой последующего восприятия музыки Малера такими, скажем, композиторами, как Шостакович. Это стало основой влияния музыки Малера на музыку 20 века. Вот послушаем, как во второй части его первой симфонии, казалось бы, примитивные, даже грубые простонародные напевы, простонародные ритмы оборачиваются своей грозной, своей скрытой и трагической стороной. Это музыка рока. очень правильно сформулировала суть своей музыки в разговоре с Фрейдом. Но для меня подозрительным является то, что именно вот это вот детское воспоминание вот таким удобным образом объясняет нам весь генезис музыки Малера. Это очень может быть, что это якобы юношеское воспоминание было на самом деле Малером придумано. Меня к этому подводит воспоминание личного свойства. В нашем доме в Риге я слышал одну историю. А в Риге, до того, как Латвия была присоединена к Советскому Союзу, психоанализ, как и во всей Европе, был очень в чести, в моде, и вокруг все ходили тоже к психоаналитикам. Так вот, у отца было несколько приятелей, которые ходили к знакомому доктору. И они тщательно, заранее придумывали все то, что они якобы вот потом в этом монологе бессознательном должны вот на этой знаменитой кушетке психоаналитической рассказать. Это все тщательно придумывалось и фабриковалось заранее. Если я знаю о вот таких вот случаях, причем в данном случае это для них никакого на самом деле значения не имело, это были люди незнаменитые, они не должны были беспокоиться о своем облике, в истории и так далее. Вообразить себе Малера, человека чрезвычайно мнительного, который бы пошел вот так первый раз к незнакомому на самом деле к нему человеку, подозревая, что как это и случилось в итоге, что когда-нибудь это может оказаться на страницах какой-нибудь книги, я также предполагаю, что и этот рассказ Малера, в котором так точно все было уловлено, чем его музыка стала знаменитой, чем она будет столь знаменитой, и этот рассказ, пожалуй, тоже был придуман заранее. Для меня вот эта двусмысленность и самой малеровской музыки, и рассказа его о том, как эта музыка появилась, и самого, наконец, Фрейда с его теориями, а мы знаем, что сейчас отношение к Фрейду на Западе очень неоднозначно, и на свет всплывает одна за другой история о том, что он фальсифицировал записи свои, что он придумал что-то за своих пациентов и так далее. Все это, мне кажется, в значительной степени олицетворяет ту позицию, ту двусмысленную позицию, в которой сегодня находится Фрейд и его наследие в современном мире.
Слушали очередной выпуск программы «Картинки с выставки». Этот выпуск был посвящен выставке «Зигмунд Фрейд. Конфликт и культура», проходящей в Еврейском музее Нью-Йорка. Передачу подготовил и вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Четвертая стена» – театральная передача Московской студии «Свободы». В выпуске разговор о Воронежском камерном театре, которому на тот момент исполнилось 5 лет. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 11 июня 1999 года. Thank you.
четвертой стеной основоположники русского театра Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко называли тот невидимый барьер, что отделяет артистов от зрителей. Мы попробуем преодолеть его в театральной программе «Радио Свобода». Премьеры и книги, театральная пресса и беседы, байки и конфликты, личности и немного истории. Все это в программе «Четвертая стена». Июня исполняется 5 лет одному из самых молодых театров России – Воронежскому камерному театру. И это будет нашей первой темой. Ровно 5 лет тому назад главный режиссер Воронежского театра юного зрителя Михаил Бычков покинул не слишком гостеприимное учреждение для того, чтобы создать нечто новое – камерный молодежный театр.
Он был камерным сначала просто в голове, а потом он возник в том месте, которое нам позволили занять. Место было очень, я помню, страшное, такое обшарпанное, и какой-то это маленький кинозал в большом таком сталинском дворце культуры железнодорожников имени Карла Маркса, и в народе его называли «Карлуша». Вот «Карлуша». Хотя вспоминали, что когда-то там были там 50-е годы танцы, танцплощадка, там еще что-то такое. Но в последнее время это место, где значит, били фонари, и вот это вот такая «Карлуша». Мы это все как бы чистили, огораживались, тщательно отделялись, то есть строили тонкие, но достаточно прочные, значит, какие-то стены, которые нас от остального этого железнодорожного пространства должны были отделить.
Строитель тонких стен Михаил Бычков. Фигура в театральном мире очень известная. Ему 40 лет. Вообще самому молодому из знаменитых российских режиссеров 36. Но молодым Михаила Бычкова, вопреки обыкновению, никто не считает. Благо, он является автором уже 60 спектаклей. Громкую славу принес ему ужасный скандал, разразившийся в Иркутске, когда Михаил Бычков поставил в здании недействующей церкви байроновского Каина. Нынче-то сплошь и рядом церковь отводится под театр. Тогда, в конце 80-х, это вызвало гнев хозяина края Валентина Распутина. Пожар способствовал ей много к украшению. Внимание общественности, конечно же, привлеченное конфликтом, быстро переключилось на талант режиссера. Михаил Бычков оказался одним из наиболее интеллигентных лидеров российской театральной провинции. Работает он в самой разной манере и с не слишком стандартным репертуаром. Ставил для детей чеховскую «Каштанку» и скрипку Ротшильда в декорациях, стилизованных под Шагала. Делал мрачные депрессивные спектакли по «Сторожу Пинтера» и «Палате номер 6» Чехова. В этом спектакле главную роль играл едва ли не лучший российский артист в амплуа неврастенник Олег Макшанов, и он же сыграл Арбенина в «Лермонтовском маскараде», сыграл страшным человеком, бухгалтером смерти. Увы, Олег Макшанов уехал во Францию и ныне показывает «Сон смешного человека» в Париже. Умер один из лучших артистов труппы Владимир Калабухов. Увлеклась театром Романа Виктюка и уехала из Воронежа эксцентричная клоунесса Наталья Когут. Перебежал в кино странный мим, исполнитель роли Александра Вертинского в одном из спектаклей Сергей Лялин. Судьба Воронежского театра не исключительна для российской провинции, но все-таки своеобразна.
Там уютно, там чисто, там, ну, как говорят наши гости, не по-воронежски, не провинциально, там не ощущаешь в каком-то городе, в каком-то государстве, там есть какое-то действительно пространство. Искусство с хорошими людьми, которые обслуживают это пространство, с хорошим кофе, который варят, с какими-то выставками. Мы никогда никому не сдаем это помещение в аренду, хотя не каждый день играем. Мы играем в среднем 18 спектаклей в месяц. Такая жизнь в поиске чего-то такого, чего делать интересно, каких-то авторов, которых в Воронеже никогда бы не увидели, как, например, Исаак Башевич Зингер с пьесой «Тойбель и ее демон». Ну, Ничего, у нас город, в котором, с одной стороны, куча баркашовских этих самых лозунгов, я, честно говоря, предполагал, может быть, даже оттенок скандальности, провокационности, еврейского, так скажем, происхождения спектакля, об их культуре, об их мироощущении, мировоззрении, об их быте. Тишина и покой. Никаких пачканий афиш или тем более каких-то отзывов публичных, непубличных. Идет себе замечательный спектакль.
В связи с неожиданно возникшей темой баркашовского движения вспомнился старый анекдот. Камерный театр открыли, такие, насколько камер. А если без шуток, то в зале ровно 7 рядов для 120 зрителей. Играют на расстоянии вытянутой руки. В штате всего 22 человека, из них 6 артистов. Камерный театр, несмотря на свое интимное название, принадлежит городу.
Я очень хотел в новом театре как бы вот ни от кого не зависеть. И на свою голову этого добился. У меня один начальник мэр, который меня нанял. Но вот я его видел последний раз, когда мы подписывали этот контракт. Прошло 5 лет, и за это время никто ко мне не пришел, не спросил, надо ли чего-то. Никто не попросил отчитаться, никто не попросил, ну, тем более не пытался, естественно, ни во что вмешиваться. Все над нами, как говорится, кроме налогового инспектора, и нет-то никого. Вообще, первые деньги мы практически получили, по-моему, года через полтора после того, как театр учредили, потому что 93-й год, это был год такой войны между исполнительной и законодательной властью. Нас учредили, и потом советы разогнали, а исполнительная власть отказывалась нам давать хоть копеечку. Потом вроде бы что-то дали, не успели мы обрадоваться и ощутить себя таким вот уже, ну, нормальным, что ли, театром, как пришли в нашу мэрию как бы люди, которые очень далеки от театра и стали задавать какие-то, в общем, вопросы и проводить какой-то такой эксперимент. А вот можно меньше им дать? А если еще меньше? А если еще меньше, то вот что будет? И вот в этом году вообще планировалась какая-то такая издевательская сумма для театра, которой хватило бы, ну, чтобы было понятно, ну, скажем, на очень скромную годовую зарплату 6 человекам. И все.
Театр, как киплинговская кошка, выживает сам по себе. Билеты, правда, стоят дороже, чем везде. 25-30 рублей. Больше, чем в других театрах Воронежа. Сам Михаил Бычков, вспомнив первое художественное образование, долгое время даже не подступался с просьбами к сценографам. Себе ведь можно не платить. Но теперь решил начать новую жизнь.
Это на самом деле, конечно, уродует творческое какое-то сознание и творческий процесс. Поэтому как бы, вот возникает такая философия жизни одним днем. Вот будем жить одним днем, стремиться что-то сочинять, пойти по тем дорожкам, по которым раньше как бы не ходили, приведут они к успеху или вообще к какому-то художественному результату, неважно.
Отпраздновав 5-летие и отгуляв отпуск, Камерный Воронежский театр покажет «Дядюшкин сон» Достоевского, как в последний раз, с очень хорошим художником Юрием Гальпериным, который в последние годы переместился в Москву, а до этого много работал с Михаилом Бычковым. И обратите внимание опять на это имя Достоевский. Наверное, самый, кроме Чехова или вместе с Чеховым, репертуарный драматург современного российского театра, вообще-то существующего исключительно благодаря классической драматургии. Этому обстоятельству невероятно изумлялись лидеры художественные руководители английского театра Royal Court. Там, в Англии, целая система этого театра работает на поиск и даже на создание новой драматургии. Что в небольшом сицилийском городке Таормине состоялось очередное вручение премии «Европа театру». Одна из премий вручена театру Royal Court, тому самому, о котором я говорила, и за то, о чем я говорила, за непрестанный интерес к молодой драматургии. Лондонский театр давно уже сделал ставку на авторов, таким необычным образом рассудив вечный спор артистов и режиссеров за звание хозяев театра. Тема эта чрезвычайно болезненна для России, в которой пьесы современных драматургов практически не ставят, а специалисты констатируют, современный театр решительно разошелся с современной драматургией. И представитель театра Royal Court мистер Грэм Вайбрау приехал в Москву, дабы объяснить, что происходит там, в Англии. Любой, кто работает в театре, живет в ощущении незавершенности, недоговоренности. Но много путешествуя по миру, я знаю, что у Роял Корта есть свои преимущества. Все началось в 1956 году. Тогда на сценах было много коммерческой продукции. И у меня есть конфиденциальный документ 1953 годом, датированный. Он принадлежит первому художественному руководителю театра Джорджу Дивину, который пишет так. «Современные течения в музыке, живописи, скульптуре, литературе и кино тесно переплелись в Англии, но все это совершенно не касается театра. Винить в этом коммерческий театр бессмысленно. В нем тоже появляются интересные пьесы, но есть такой уровень риска, которого допустить менеджеры не могут. Большинство написанных пьес не доходит до аудитории и опережает ее вкусы». Роял Корт был создан как театр анти-эстеблишмента, когда эстеблишмента, и в этом характерный английский парадокс, еще не существовало. Главным принципом стало главенство драматурга, а режиссер только лишь обслуживает театральный текст. Театр репетирует каждую пьесу по 4 недели, а затем 4 или 6 недель спектакли играют каждый вечер. Постоянной труппы нет, и, стало быть, репертуара тоже не существует. 10 профессиональных читателей, работающих в штате театра Роял Корт, обсуждают все поданные на конкурс пьесы. Рецензируют они по 60-70 пьес в одну неделю. В год ставится 20 новых пьес. 3000 экземпляров пьес продают по их себестоимости. Таким образом, театр создает атмосферу, в которой эти пьесы произрастают. Мы не любим авторов, преследующих пустые формальные задачи. Все наши пьесы делаются независимыми издателями, и когда вы покупаете театральную программку, в ней в то же самое время вы обнаруживаете пьесу. А стоит такая программка в Англии примерно как одно пиво. Так мы наводняем мир современными пьесами и формируем своеобразную диалектику. Одни пьесы проходят на ура, другие отрицаются. Но ведь «И оглянись во гневе» Осборна критика клеймила как «праздник дерьма». Отрицание тоже вдохновляет молодых авторов, а культура современного театрального текста тем временем продвигается вперед. Существует все это на государственной субсидии, что делает щедро подаренный английский опыт абсолютно неупотребимым в России. Не говоря уже о тех пьесах, которые британский совет вынес на обсуждение российских театралов. С трудом решусь я процитировать хотя бы одну строчку из пьесы «Очищение» Сары Кейн, самое мягкое. «Как зовут твоего дружка?» «Иисус. Опиши мне его член». Или «Тинкер» — это имя героя, берет большие ножницы и отрезает ему язык. Интересно представить себе этот сюжет в действии. «Я готов к тому, — говорил мистер Грэм Вайбрау, — что пьесы будут полны насилия и страха. Они должны содержанием или формой быть вызывающими. Грэм Вайбрау готов. А вот готова ли Москва к такой литературе, мы проверим в июне, когда по приглашению Британского совета в Москву, во всяком случае так обещано, приедет другой образчик современной английской драматургии, одна из самых популярных в Европе пьес «Shopping and Fucking». Говорили об одной из премий, врученных на фестивале «Европа» театру в маленькой сицилийской Таурмине. А вторая премия досталась выдающемуся немецкому хореографу, одному из лидеров современного театра танца Пине Бауш. А пока в Таурмине Пину Бауш чествовал Боб Уилсон и мэр города Палермо в окружении телохранителей, в Москве побывала Саша Вальц, тоже хореограф. Тоже из Германии, знакомая Москве по другим спектаклям, в частности, по «Аллее космонавтов», которую привозили в Москву около года тому назад. Прежние спектакли Саши Вальц исследовали жизнь и страхи обитателей восточно-германских коммуналок, что, в общем, очень близко российской публике. образы остаются в памяти навечно. К примеру, стиральная машина. В ней получится разноцветное белье. При очередном обороте центрифуги вы вдруг обнаруживаете в ней вращающийся глобус, Вселенную. При следующем обороте – чрево матери, околоплодные воды, маленькое яркое существо внутри. Интернациональная труппа Саши Вальц владеет телом в совершенстве. Танец на грани акробатики при очень сильном драматическом содержании. В общем, неудивительно, что Саша Вальц в Москве сошлась с театром экспрессивной пластики Геннадия Абрамова. В первый свой приезд она вела мастер-классы с российскими танцорами и затем решила сделать совместную постановку. Репетировали в прошлом августе в Любимовке, бывшем имении Станиславского. Потом, уже осенью, в сентябре, переехали в Берлин и продолжали там. Новый спектакль, мировая премьера которого состоялась в Москве, называется «На земле» и не имеет ничего общего с урбанистической темой, которой Саша Вальц казалась служительницей и поэтом.
Und warum Любимовка, das war mein Thema war,
а почему я выбрала Любимовку? Моей темой была природа. Я пробовала узнать, можно ли в России поработать на природе, и мне показали это место. Я чувствую, что если мы не станем жить в круговороте природы, а будем все дальше и дальше от нее уходить, то уйдем мы не только от внешней, но и от внутренней природы, от самих себя. Так что это был род работы воспоминания. Я не хочу обосновывать это глубоко философски. Это не послание миру, а рефлексия, описание, тоска по чему-то другому. Это был новый вид работы, гораздо более трудный, потому что иначе пришлось обращаться с мышцами. На Земле они действуют иначе. Самое важное, что пространство никак не ограничивает энергию, она улетучивается, и снова собрать ее снова. Концентрация для группового какого-то действия проще в закрытом помещении. Мы работали за домом, иногда отходили дальше, подходили ближе. То есть все иначе, чем на обычной сцене. Пейзаж отразился в декорации. Луга, кусочек земли за рекой, которая течет так медленно. Когда я только приехала и пошла погулять, то увидела вдали фабричные застройки, жгли где-то мусор, а в реке, которая так идиллически выглядела издалека, плавали отбросы. Я искала нетронутую природу, и оказалось, что ее больше нет. Даже там, где все выглядит нетронутым, она уже разрушена, и поэтому место мы выбрали для нашего спектакля верно.
Insofern war das genau eigentlich der richtige Ort.
По всей сцене действительно лежит ровным слоем земля. Голые деревья без листвы. Листва как воспоминание. Точнее, по одному зеленому листику воспоминаний появится в руках танцоров и в стилизованной песенке. Саша Вальц представляет языческий, грубый мир на сцене. Ничего сентиментального. Люди изображают животных, которыми по существу вопроса и являются. Пьют, дерутся, насилуют женщин. Этакая скотская весна, священная в ободранных рощах. Посреди всего этого эскулап с саквояжем и в пенсне. Здравствуйте, доктор Чехов. Вот так выглядят российские усадьбы после гибели вишневых садов. Ирония. Она и в том, что следом за криком рождается песня. Возможно, кто-то рассказал Саше Вальц старый анекдот, как рождаются русские народные песни. Мужик сидит на телеге, нога попадает в колесо, колесо вращается, мужик кричит «А-а-а!» и все хором затягивают «Ой, нога, нога!» Новый спектакль Саши Вальц, уже приглашенный на все самые престижные европейские театральные фестивали, на этот раз мало связан с движением. Скорее, его следовало бы отнести по ведомству невербального пластического театра, а вовсе не танца модерн. Возможно, так Саша Вальц готовится к новой роли. Впервые за всю историю Германии хореограф приглашен одним из руководителей легендарного берлинского театра «Шаубюне».
Der Prozess, wie ich eingeladen wurde, läuft ja nicht über Deutschland, kann man nicht sagen.
Но это действительно впервые танец появляется в Шаубюне, потому что Шаубюн всегда был драматическим театром. Мне кажется очень важным, чтобы у других видов театра были равные права с драматическим. И ни один человек является начальником надо всеми и организатором всего. Я бы ни за что не стала отказываться от свободы, если бы интендант навязывал мне количество премьер и сроки, к которым они должны быть готовы. А теперь я сама могу определять, как выглядит моя работа. В прошлом году я впервые работала с драматическими артистами и убедилась в том, что они очень далеки от танцоров, от нормального обращения с телом. У них гораздо больше проходит через голову, через анализ персонажей. Артисты, мне кажется, более зажатыми, что ли, чем танцоры. Но вообще-то мы разные, и нам совершенно не хотелось бы получить один большой-большой салат. Для моей работы мне нужны танцоры, а не актеры.
Also ich verfolge weiter die Entwicklung meiner Arbeit und dafür brauche ich Tänzer und keine Schauspieler.
Как и в случае с театром Royal Court, разница европейской культуры и организации российской чрезвычайно очевидна. Пока в Германии 36-летний Саша Вальц предлагает возглавить один из крупнейших театров, ее партнера по спектаклю «На земле» и лучшего в России постановщика современных танцевальных импровизаций, 50-летнего Геннадия Абрамова, выставили из школы драматического искусства, где его группа обитала последние годы, выставили прямиком на улицу. В России все еще, видимо, верят, что для создания театра достаточно двух актеров и коврика. Итак, в программе «Четвертая стена» мы представили вам лидера Воронежского камерного театра Михаила Бычкова, театр, который в июне празднует свое 5-летие, художественного руководителя театра Royal Court мистера Грэма Вайбрау, который попробовал научить Россию обращаться с современной драматургией и воспитывать авторов современных пьес, а также с балетмейстером Сашей Вальц, который с сентября месяца становится одним из интендантов знаменитого берлинского театра Шаубюне. На волнах Радио Свобода вы слушали театральную программу «Четвертая стена». Ее подготовила и вела Марина Тимашева. Продюсер программы Елена Колупаева. В программе использована музыка Александра Пантыкина к спектаклю Екатеринбургского театра юного зрителя «Человек рассеянный».
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичную зарплату, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».